То, что сегодня было вот это вот пантомима и видео, и этот стих, еще раз, Елена, огромное спасибо. Друзья, это страшный бич нашего времени. За мое служение я встречался с очень многими судьбами, где люди разрушали свои жизни именно из-за лицемерия. Я помню, совсем недавно разговаривал с одним молодым человеком, который сказал, что он не хочет быть верующим, потому что он ненавидит своих родителей. А я сидел и плакал, когда смотрел это видео, потому что это то, что мне рассказал этот мальчик. Я сегодня с вами сделаю одну необычную вещь. Мы с вами рассмотрим вместе структуру и сделаем экспозицию аж целой главы из Библии. Но я думаю, это стоит того делать. Послание к римлянам, 2 глава. Кто из вас принес Библии? Поднимите руку. Так. Вот кто принес Библию, вы будете со мной. Кто не принес, вам придется уже это на веру принимать, то, что я буду говорить. Послание к римлянам, дорогие мои друзья, отвечает на три главных вопроса. Самый первый вопрос – почему все люди нуждаются в спасении? Второй вопрос – что Бог сделал для того, чтобы дать людям спасение? И третий вопрос – когда Бог тебя спас, как тебе жить этим спасением? Мы сегодня только совсем немножко посмотрим ответ на первый вопрос – почему все люди на земле нуждаются в спасении? Послание к римлянам, оно отвечает на вопрос, как получить спасение и получить праведность Бога. Теперь, для того, чтобы серьезно отнестись к спасению, человеку нужно понимать, от чего ему надо спасаться. Правда же, да? Если я буду вам кричать, что вам нужно спасаться, а вы не понимаете, от чего вам спасаться, вы это не воспримете серьезно. Однако, если вы увидите, что настоящий пожар, дым и скорость здесь будет совсем плохо, это будет реальная опасность, вы быстро все отсюда убежите. Вы меня послушаете с одного раза. Без дыма и огня навряд ли. Так вот, Евангелие Иисуса Христа, оно также начинается с плохой вести. Евангелие Иисуса Христа говорит, что на всех людей Бог гневается. Святой и великий Бог, Он ненавидит грех. И это страшно. И нам с вами спасение нужно именно от этого гнева Божия. В первой главе послания к римлянам апостол Павел очень много говорит о том, почему Бог гневается на неверующих людей. Вот откройте вместе со мной Библию, римлянам, первую главу. Но мы на этом не будем долго задерживаться, пойдем дальше. Римлянам 1 глава, 18 стих очень ясно говорит. «Потому что открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою, ложью». Бог гневается на людей по причине их нечестия и их неправедности. И ниже в 1 главе описывается, кто эти люди. Это люди, которые отвергают Бога, это язычники. Что сделал Бог? Он сделал очень простое дело. Он забрал свою ограду, свою защиту от людей и оставил их наедине с их желаниями и их чувствами. И люди начали сами себя уничтожать. Самое первое, они начали бесчестить свои тела. Пустились в аморальный образ жизни. Это не удовлетворило. А Бог свою ограду убрал. И люди в своей похоти, похоть никогда не удовлетворяется, она хочет больше и больше, она ненасытная. Люди дошли до извращенности. Помните, мы читаем, когда уже, вот то, что происходит у нас в Америке, вы, наверное, слышали, когда создаются однополые браки, и это считается в порядке вещей. Это еще одно проявление Божьего гнева на людей. Потом еще дальше люди доходят до превратного ума, когда они принимают такие решения, от которых нету точки возврата. Наступает гибель народа, гибель нации. Так было до потопа, Бог уничтожил мир, подобное что-то происходит в наше время сейчас. И я думаю, что многие верующие люди, когда они слушали апостола Павла, как он вот так вот очень сурово разговаривал с язычниками, они, наверное, от удовольствия млели и говорили: «Проповедуй, брат, проповедуй, так им и надо, так им, пусть слушают истину». Но во второй главе послания к римлянам ситуация изменяется. Апостол Павел начинает обращаться к верующим людям, которые ходят в церковь. Во второй главе, правда, он это пишет к верующим, которые жили в Риме, а к иудеям. Говорит им об этом, но это же имеет отношение к нам, к верующим нашего времени. И прежде чем я прочитаю вам вторую главу, я хочу показать еще на одну деталь. Почему Бог гневается на человека? Помните, Библия говорит о том, что Бог сотворил человека по своему образу и подобию. После того, когда произошло грехопадение, человек возомнил, что он сам является Богом. И поэтому он захотел переделать Бога под свой образ и свое подобие. Вот откуда начались все проблемы человечества. То, что сейчас я буду читать вам, мы с вами увидим вместе, что религиозный человек, или другими словами, почти христианин, которого мы видели здесь на экране, и которого так замечательно сыграли молодые люди здесь, религиозный человек нуждается в Евангелии не меньше, а может быть даже больше, чем отъявленный язычник. И на него также грядет Божий гнев. Как вы думаете, почему так? Вот давайте сейчас вместе посмотрим Священное Писание. Мы с вами посмотрим на 4, может быть, на 5 характеристик почти христианина, и вы сравниваете это с своей жизнью, находите это в себе или нет. Самое первое, что хочу вам сказать, мы увидим сейчас в первых 2 стихах. Почти христианин больше заботится о своем внешнем благополучии, о своем внешнем благочестии, чем о чистоте сердца. Правда же, да? Вы это видели сегодня здесь, на сцене. Почти христианин, он больше заботится о своем внешнем благочестии, чем о чистоте сердца. Читаем вместе со мной вторую главу, первые 2 стиха. «Итак, не извинителен ты, всякий человек, судящий другого, ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что, судя другого, делаешь то же. А мы знаем, что поистине есть суд Божий на делающих такие дела». Почти христианин, он осуждает других людей за то, что делает сам. И таким образом, осуждая других людей, он судит себя. О чем идет речь? Осуждение греха на словах не освобождает человека от Божьего гнева, от Божьего суда. Почему? Потому что в глазах Бога наши греховные действия и наши греховные мысли являются одинаковыми. Вы когда-нибудь об этом думали? Религиозный человек осуждает неверующих людей по причине того, что их грех очевиден. О, этот человек убийца. О, а этот вор. Божий гнев на него грядет. А вы знаете, друзья, если вы никогда никого не убили, а вы когда сюда сегодня ехали, на кого-то позлились, вы в глазах Бога уже человека-убийца. Так в Писании написано. Гневаешься на брата своего, кем является? Человека-убийца. Сколько раз в день вы сегодня убили человека? Мы мало об этом думаем. Или вы смотрите на человека, который ворует. Однажды в новостях промелькнула такая новость, что арестовали одного очень известного христианина, который на много миллионов якобы украл денег. Мы не знаем на самом деле, что было, но эта новость была. И люди начали жужжать и осуждать. А знаете ли вы, дорогие мои, что если вы на 1 гривну где-то кому-то не отдали или приписали себе лишнего, вы такой же вор, такая же воришка, как тот человек, который украл 20, 30 или 100 миллионов. глазах Бога нету маленького или большого греха. Почти христианин, он скор на то, чтобы судить других людей. И очень трясется за свой внешний вид, за свое белое лицо. Обратите внимание, что в этом первом стихе, второй главы, Павел говорит, неизвинителен ты человек, неизвинителен. Вот здесь он использует то же самое слово, которое он применяет по отношению отъявленных язычников в 1 главе 20 стихом. Посмотрите 20 стих 1 главы. «Ибо невидимая его, вечная сила его и божество от создания мира через рассматривание творения видимы, так что они безответны». В греческом оригинале «безответны» и «неизвинительно» одно и то же слово стоит. Знаете, о чем идет речь? Неверующий человек, который смотрит на окружающую природу и видит то, что происходит в природе, катаклизмы, страшные природодействия, он понимает, есть кто-то, и у меня с этим некто есть проблемы. И вот уже на его примитивном уровне для него достаточно, чтобы он начал искать Бога, чтобы найти его и покаяться. Если он не делает, на него грядет гнев Божий. И теперь это же самое обвинение по отношению почти христианина во второй главе. Почему? Потому что перед Богом важна не внешность, а внутренность. В Матфея 7 главе, 21 стихом, Христос говорит, «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». То, что вы, молодые люди, ходите в церковь регулярно и говорите «Господи, Господи» и поднимаете руки в прославлении Бога, не означает, что вы войдете в царство. Если сердце, как у того молодого человека на экране, исполнено зла, а в церкви оно умиление такое на лице и рука поднятая, он настоящий там дома, когда его другие люди не видят. И именно такого его знает Бог. Этот человек внешне отражает праведность, но в реальности он погибший грешник, почти христианин. Вторая истина, которую я хочу с вами посмотреть, мы с вами идем по тексту. Я говорю, мы всю главу с вами читаем сегодня, и мы это сделаем быстро. Почти христианин очень легкомысленно относится к благодати. Посмотрим, откуда мы это берем. Третий и четвертый стих, следите за мной. «Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия, осуждая делающих такие дела и сам делая то же? Или пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения Божия, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию? Неужели думаешь, что избежишь суда Божия?» Этот человек, почти христианин, он думает, что суд Божий к нему не относится. Он однажды покаялся, у него все в порядочке, теперь он живет как хочет. Ведь он ходит в церковь, ведь он поет в группе прославления, ведь он очень активный на молодежных собраниях. Он не обманывает людей, он никого не бьет, как тот нехороший сосед, который постоянно ворует, никого не уважает, да к тому же еще и пьяница. А я не такой, я хороший. Он осуждает, кто он, почти христианин, своего неверующего соседа за его большие грехи, которые у него видимые, и считает, что у него с Богом самого все в порядке. Я же покаялся. Я принял крещение, и у меня все нормально с, нормально с моралью. Бог меня судить не будет. Я однажды летел в самолете с одним человеком, который представился верующим. Но когда мы с ним начали разговаривать ближе, оказалось, что этот человек вообще не знает Евангелия, это абсолютно неверующий человек. Предложили спиртное, он там перебрал, и такой стал вообще словоохотливый. Я попытался его евангелизировать, он мне проповедует, реально проповедует, правда, не то Евангелие. Я его спрашиваю, а почему вы думаете, что у вас с Богом все в порядке? Он говорит, поверь мне, все в порядке. Мне бабушка дала иконку, И когда я прилетаю, он судовым механиком работает на полгода, где-то там по контракту фрахтуется и ходит в море. Я ставлю эту иконку у себя на самом видном месте, в каюте. Каждое утро подхожу и говорю: «Спасибо, Господи, что дал мне работу, с остальным сам справлюсь». И этот человек, он искренне верит, что он верующий. Почему? Потому что он живет моральной жизнью, он крестным знамением себя осенит, он такой, не такой, как другие вокруг. Почти христианин очень легкомысленно относится к благодати. Этим самым он полагается на свою праведность в кавычках и устраняет нужду в Божьем спасении, в Божьей милости и в Божьей благодати. Он реально пренебрегает Божьей благодатью. В 4 стихе мы читаем, что ж ты пренебрегаешь Божьей благодатью. Вопрос возникает, как можно пренебрегать Божьей благодатью? Когда вот этот вот почти христианин грешит своими маленькими грехами, поначалу у него возникает страх. Совесть-то мучает. А вдруг Бог накажет? А Бог не наказывает. Он раз сделал, подождал, Бог не наказал. Второй раз, а наказания опять нет. И у него начинает возникать ложное чувство безопасности. О, все в порядке. Бог есть любовь, Он принимает меня таким, какой я есть. Это даже у меня не грехи, это у меня слабости. Он же знает, что я внутри хороший. До того, как я пошел, Господь меня призвал в служение, я очень много лет работал в органах и в судах переводчиком. Бывал в разных ситуациях. Помню одну такую ситуацию, когда одного преступника взяли на очень-очень серьезном преступлении. Я намеренно не говорю, это жуткое преступление. И этот человек... Он когда-то был христианином, как он говорит. Он был почти христианином. Думал, что христианин. И он мне говорит: ну что они все мне это говорят? Я же не делал этого от зла, я внутри добрый. Это внешне выглядит так. Это не грех. Бог знает мои слабости, Он любовь, Он простит. А это власть, конечно, они законники. Ну... Эти законники дали ему 25 лет. 25 лет за мелкие преступления не дают. Вот этот почти христианин, он начинает воспринимать Божье долготерпение, что Бог его не наказывает, как позволение от Бога продолжать жить так, как он живет. Раз не наказывает, значит нормально, значит можно. Сделал грех, нет незамедлительного наказания, все в порядке. И почти христианин перестает думать, что отсрочка наказания на самом деле это проявление Божьей благодати. Бог дает ему возможность покаяться. Сердце его черствеет. Дорогие мои, здесь я себе написал вот такими огромными буквами, крупными. Религиозный человек, включая меня и тебя, если мы почти христианин, религиозный человек заслуживает Божьего гнева настолько же, насколько этого заслуживает серийный убийца. Да-да, моральный религиозный человек заслуживает такого гнева. И мы с вами нуждаемся в Божьей благодати не меньше, а даже больше, чем серийный убийца. Поэтому вот этот 4 стих 2 главы нужно постоянно себе напоминать. Неужели ты пренебрегаешь Божьей благодатью? Это же тебе дар ко спасению. Напоминай себе. Молодые люди, когда вы осуждаете аморальность сегодняшнего дня, когда вы видите плохие действия людей вокруг, какая у вас возникает мысль? Слава Богу, что я не такая, как это. Или же... Господи, если бы не Твоя благодать, я знаю, что я мог быть бы еще и хуже. Помоги мне держаться и быть под защитой Твоей благодати. Почти христианин очень легкомысленно относится к благодати. Как вы к ней относитесь? Является для вас Бог просто таким пушистым, мягким, добрым, безотказным, слабовольным, что настолько Он вас любит, и потому что вы хорошие внутри, Он на все закрывает глаза. Друзья, Бог свят. Однажды Иисус Христос пришел на землю как Спаситель. Люди не захотели Спасителя, распяли Его. Второй раз, когда Он придет на землю, Он придет на белом коне, воинствующий, грозный Судья и Повелитель. Тогда весь мир придет страх и трепет перед Ним. Но тогда уже не будет покаяния. С каким Богом вы хотите встретиться? С Богом Спасителем или Богом Судьей, который скажет: ты по эту сторону, ты по эту сторону? Следующее. Мы продолжаем с вами читать и будем сейчас читать аж с 5 по 11 стих. Еще одну истину посмотрим. Почти христианин является очень самонадеянным человеком, то есть надеется на свои силы. Давайте мы вместе прочитаем с 5 по 11 стихи. Или чтобы нам не потерять мысль, давайте я начну с 4. «Или пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения Божия, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию, но по упорству твоему и нераскаянному сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровения праведного суда от Бога, который воздаст каждому по делам его. Тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, жизнь вечную. А тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, ярость и гнев. Скорбь и теснота всякой душе человека, делающего злого. Во-первых, иудея, а потом еллина. И напротив, слава и честь и мир всякому делающему доброе. Во-первых, иудею, потом и еллину. Ибо нет лицеприятия у Бога». Упорное и нераскаянное сердце почти христианина, вот здесь в 5 стихе, который мы прочитали, оно является очень самоцентричным, очень самодостаточным. Я знаю, что я делаю, у меня есть опыт. Этот человек живет для себя и ради себя. Эти люди, которые стремятся достигать всего самостоятельно и думают, что они являются центром своего маленького мира. К чему это приводит? И начиная с 6 стиха, апостол Павел, Дух Святой через апостола Павла показывает нам очень интересную картину. Бог берет этого человека, который надеется на свои дела, и ставит его перед выбором. Ты такой самонадеянный? Хорошо. Начни делать тогда дела и заработай спасение своими делами. Ведь человек, который поступает праведно, получит спасение. Также, да, в 10 стихе мы прочитали. А человек, который покоряется греху, получит наказание. 8 и 9 стих. Вот давай попробуй, ты же самоправедный. Тебе все возможности. Друзья, но Библия говорит, что по причине первородного греха ни один человек в мире не смог и не сможет получить праведность и спасение по своим делам. Давайте посмотрим. 3 глава. 10 по 12 стихи, что говорятся. 3 глава, с 10 стиха. «Как написано, нет праведного ни одного, нет разумевающего, никто не ищет Бога. Все совратились с пути, до одного негодны, нет делающего добро, нет ни одного». Если бы можно было заработать своими делами спасения, Христу не надо было приходить на землю. Здесь наоборот, Бог нам показывает, Он разрушает вот эту теорию, Он выбивает вот это основание. Ты думаешь, что ты можешь своими делами заработать свое спасение? Делай. Вот, будешь делать. Исполнишь все заповеди всегда, постоянно, и в мыслях, и в словах получишь спасение. Ни один человек не смог этого сделать. Более того, 3 глава, которую мы сейчас читали, 10-11 стих, почти христианин, когда он думает, что он идет к Богу, на самом деле он не идет к Богу. Он у Бога хочет взять то, что ему нужно для своей выгоды. Господи, сохрани, Господи, благослови, Господи, защити, Господи, помоги. Так молятся и неверующие. А значит, что неверующий, что почти христианин, достойный гнева Божия. И действительно, когда я читал эти слова, я подумал, что у кого-то у вас может возникнуть мысль, что оказывается, если будешь постоянно делать добрые дела, то сделав правильно, ты можешь спастись, и наоборот. Совершенно нет. Здесь Бог показывает принцип. Если бы теоретически был такой человек, который мог бы своими выполнить весь закон полностью, постоянно, без всякой осечки, без ошибки, и не только в делах, но и в мыслях своих, он получил бы праведность закона, и тогда он был бы спасен. Но такого человека не было на земле, поэтому Христу пришлось прийти на землю. Христос был единственный Бога-человек, который исполнил закон и дал праведность закона тем, которые веровали в Него. Вы еще следуете за мной, молодые люди? Я вас не потерял? Но вы тут не совсем молодые. Это чрезвычайно важная мысль. Никогда человек не заработает спасение своими делами. Христос нужен человеку. Тот, кто пытается заработать спасение своими делами, тот почти христианин. Суть данного аргумента, который я сейчас прочитал, это увести христианина от упования на собственную праведность по своим личным делам и привести его к подножию креста. Христос умер за тебя. Хочу заметить, что религиозный человек будет судим Богом гораздо больше и строже, чем неверующий человек, который не знает Писания, который не знает специального Божьего откровения. Один из богословов, Чарльз Ходж, он так написал: «Иудеи будут наказаны не только так же строго, как и все остальные люди, но гораздо строже, потому что им было проявлено намного больше милости и внимания, и они этим пренебрегли». Бог будет судить всех нелицеприятно, в 11 стихе написано. Бог будет судить каждого человека так, как он заслужит это по своим делам, на основании проверки сердца. А сердце человека крайне лукавое и испорчено, не так ли? Вот мои друзья-студенты, они могут подтвердить. У нас сейчас проходит курс по душепопечительству. И у нас очень много есть личных разговоров один на один. И мы в наших беседах очень часто, когда идем глубоко в сердце, обнаруживаем, что даже к служению мы можем подходить с небиблейской мотивацией. Настолько человек лукав и крайне испорчен, настолько ему нужно много Божьей благодати, чтобы она просвещала наши неверные желания, чтобы нам их видеть и заменять благодатными делами. Единственный путь, друзья, избежать Божьего суда – это спасение по благодати через веру в Иисуса Христа. К сожалению, тот, кто почти христианин, он пренебрегает благодатью, он относится к ней очень легкомысленно, и он очень самоуверенный. Сейчас поживу, а там разберемся. Я однажды одного пожилого человека, у которого очень серьезные проблемы сердца, я с ним много работал, и с одной, и с другой стороны, как душепопечителем, я имею в виду, много занимался с ним пасторской работой. Никак сердце в истину не пробивает. Я его взял с собой на кладбище. Идем между могилками, а у нас там есть много уже похороненных наших славян, которые в эмиграции умерли. И разные люди, верующие, неверующие. Вот я ему показываю, вот этого человека ты знал? Знал. Как ты думаешь, где он сейчас? Я думаю, он у Бога, верующий был. А вот этого человека не знаю. А прочитай, что здесь написано. Дела их идут вслед за ними. А как ты думаешь, какие дела пойдут вслед за тобой? Куда ты пойдешь, когда ты умрешь? Думает, думает, и ответ такой. Бог разберется, он милостив. Пока все нормально, там будет видно. Почти этот человек посещает церковь, много лет член церкви. Но он почти христианин. Он не уповает на Божию благодать, это не раскаянное сердце. Четвертое истину, которую хочу обратить внимание, или признак почти христианина. Почти христианин надеется на исполнение религиозных обрядов и знания закона Божия. Вот тут уж совсем горячо. Дорогие мои студенты, давайте и себя будем тоже проверять. Почти христианин надеется на исполнение религиозных обрядов и знания закона Божия. Давайте посмотрим, откуда мы это берем. И мы сейчас прочитаем большой отрывок почти до конца главы, посмотрим на ложную надежду и как апостол Павел эту ложную надежду разбивает. На закон и на обряды. Готовы? И потом посмотрим, каких же мы законов и обрядов можем придерживаться и надеяться, что Бог нас спасет. Итак, 17 стиха, и пойдемте вниз до... Нет, до 29 не пойдем, наверное, до 20 и будем идти блоками. С 17 стиха по 20. «Вот ты называешься иудеем и успокаиваешь себя законом, и хвалишься Богом, и знаешь волю Его, и разумеешь лучшее, научаясь из закона, и уверен о себе, что ты путеводитель слепых, свет для находящихся во тьме, наставник невежд, учитель младенцев, имеющий в законе образ ведения и истины». Смотрите, что получается. Прежде чем я перейду к объяснению этого текста, давайте еще раз посмотрим, что отличает почти христианина или религиозного человека. Он регулярно ходит в церковь. Он дает десятую часть Богу. Он замечает людей, которым нужна помощь, он ее окажет. Он никогда никого голоса не возвысит. Он старается быть иморальным. Это в лучшем случае, а то даже этого не делает. Почему он это делает? Потому что он, у него есть ложная надежда на закон. Ложная надежда на закон. 17 стих, опять смотрите со мной вместе. Называешься иудеем и успокаиваешься законом и хвалишься Богом. Называешься христианином, успокаиваешься законом. Почти христианин, он гордится принадлежностью к Божьему народу. Я христианин. Я не такой, как тот мытарь и язычник. Почти христианин, он возлагает надежду на закон Божий, и гордится, что является хранителем закона. Мы Библию читаем, Библия для нас свята, это Слово Бога, и я ее хорошо знаю. И действительно, возможно, она хорошо знает. Братья, студенты, правда, немножко горячо становится? Ага. Дальше. Потому что он знает закон Божий, он такой благочестивый в своих глазах, он хвалится, что Бог к нему имеет особое благорасположение. Хвалится Богом, здесь написано. Я помню, один человек мне говорит, но Бог меня любит больше, чем всех остальных людей. Он знает мои немощи и дал мне легкую работу, а другому тяжелую. Он хвалится знанием воли Божией, 18 стих. Он понимает толк. Он слушает проповедь. О, это Пайпер говорит, да, это хорошо, но вот тут он что-то закручивает. У него вопрос там духовного крещения, видно, не так понимает его. А вот тут Алексей Коломейцев, ну этот вообще законник так, ну, с экзегетикой у него слабовато. МакАртур, да, это король, но я думаю, и он, где-то ему люди проповеди пишут. Этот человек знает толк. Друзья, если кто не знает этих имен, но те, кто знает, я уже вижу вашу оживленную реакцию. Значит, смотрите, почти христианин, он разбирается в богословии, он многие вещи может очень точно определять, и он этим хвалится. Более того, он самоуверенно полагает, что он может быть учителем невежд. Один человек начал учиться в одном учебном заведении и очень скоро начал со своим пастором замечать его слабости в понимании текста, его проповеди и так далее. И для него это было большое большое потрясение вдруг однажды обнаружить, что, оказывается, он поставил себя в положение вот такого вот зазнайки, возвышающегося над пастором человека, который готов уже его учить. Братья-студенты мои, здесь не только молодежь, и вы же здесь, мои братья. У нас, мы живем в такой же плоти, как молодые люди, хотя мы служители. И мы, у нас такая же есть опасность на нашем зазнайстве где-то пойматься. Нам нужно очень много Божьей благодати. Не так ли, братья? Скажите мне громко аминь, если вы согласны с этим.
Аминь!
Вот это музыка для моих ушей. Друзья, почти христианин гордится своим превосходством. Я очень надеюсь, что мои братья не гордятся своим превосходством, потому что они учатся, как правильно изучать текст и проповедовать. И с многими, которыми мы разговариваем, это действительно так. Почти христианин гордится своим превосходством. Как это может быть, что на Божьем суде я буду стоять рядом с этим человеком? Тот факт, что человек знает Божий закон и религиозные правила, изложенные в Библии, только усугубляет его личную ответственность. Знание закона не снимает ответственности. Правда же? Знание Божьего закона не снимает ответственности перед Богом также. Мы за это будем нести ответственность. И смотрите, что дальше. Когда апостол Павел вот с такой вот долей определенного сарказма показывает такого человека, который в своих глазах высокий, он надеется на закон. Я знаю закон Божий. И теперь апостол Павел разрушает у него эту надежду. Смотрите, что он дальше говорит. С 21 по 24 стихи. Апостол Павел разрушает ложную надежду на знание Божьего закона. «Как же ты, уча другого, не учишь себя самого? Проповедуя не красть, крадешь. Говоря, не прелюбодействуй, прелюбодействуешь. Гнушаясь идолов, святотатствуешь. Хвалишься законом, а преступлением закона бесчестишь Бога? Ибо ради вас, как написано, имя Божие хулится у язычников». Вот это да. Вы когда-нибудь попадали в ситуацию, когда вы такие довольные, думаете, так хорошо все сделали, вас сейчас похвалят, а вам вот так вот очень жестко, как отчитают, что вы совершенно не в том ключе сделали, что от вас требовалось. Кто-нибудь был в такой ситуации? Очень неприятно. Вот что-то похожее происходит здесь. Здесь апостол Павел задает вопрос. А почему твои слова расходятся с делом? Ты учишь других, как жить, а сам так не живешь. Смотри, ты учишь, что нельзя красть, а сам крадешь. Что интересно, вот во времена Ветхого Завета, несмотря на то, что закон Моисея учил не воровать, и какое наказание Бог за это, значит, налагал на людей, воровство было очень распространено в народе Божьем и даже среди священников. Священники брали взятки и вымогательства у бедных людей, чтобы им было жить получше. Люди утаивали свои десятины, свои жертвоприношения. Даже было такое. Вот он должен помочь своей старенькой маме и папе. И говорит, нет, вот то, что я тебе должен был дать, я принесу в дар Господу. Что он делает? Он Богу не отдает Божие, а то, что принадлежит неимущему, он отдает. А то, что принадлежало Богу, утаивает себе. Дальше. Ты на словах против плода, а почему сам прелюбодействуешь? Во время Ветхого Завета люди пытались обойти закон о прелюбодеянии, о разводе, вернее. Вот. И что они делали? Значит, они разводились своими женами не по причине любодеяния, а по какой-то любой другой причине. Студенты, вы знаете это. И таким образом получили право жениться по новой. Ему надоела его жена, поэтому она сготовила плохую еду, это основание с ней развестись. Он с ней разводится, и он уже женится на другой. Полная безответственность. И люди пытаются использовать закон Божий для того, чтобы удовлетворять свои желания. И вот именно об этом говорит апостол Павел. Давайте перейдем на наше время. Молодые люди, вот тут сидят девушки, парни, и люди постарше возрастом. Мы с вами все против блуда, правда? Блуд – это грех против Бога и против ближнего человека. Это предательство на самом глубоком уровне, правда же? Тем не менее, смотрите, что говорит Христос. «Всякий, кто смотрит с вожделением, уже прелюбодействует сердце». Об этом записано в Матфея 5 главе 28 стихом. «В глазах Бога мысли и действия одно и то же». Почти христианин будет отстаивать внешнюю мораль, а где-то внутри будет жить вот этой блудливой мыслью. И теперь подумайте, дорогие мои, если вы в собрании сидите такие воодушевленные, такие хорошие, прям хоть иконку с вас пиши, благочестивые, я имею в виду, а дома, когда вас никто не видит, вы в компьютер и открываете сайты с материалами очень-очень нехорошего содержания. Так вот, мои дорогие, вы самые настоящие там, у компьютера, когда вас никто не видит. Или даже если вы не у компьютера, а что у вас в голове, и вы действуете по вашей мысли. Вы вот такие вот, кто вы у себя на уме, а не такие, какие перед другими людьми. В глазах Бога мысли и действия одно. Правда, это отрезвляющая вещь, очень отрезвляющая. И это признак почти христианина. Дальше апостол Павел задает вопрос. Ты осуждаешь идолопоклонство, а сам святотатствуешь? Что, о чем шла речь? А религиозные евреи, они запрещали соприкасаться с идолами других народов, заходить в их храмы, места поклонения и так далее. Вот. Тем не менее, было очень много таких людей, которые грабили и разоряли языческие храмы. И то, что там забирали, брали себе. Хотя Слово Божие очень конкретно запрещало в то время извлекать выгоду из идолов. Более того, даже были такие священники, которые разными хитрыми методами воровали деньги из церковной казны. Вот то, что люди принесли, как та вдова, две лепты, отдали самое последнее для Бога. А этот негодный священник, когда никто не видит, он это аккуратненько ворует, святотатствует, посягает на святое. Ты хвалишься законом, апостол Павел спрашивает, но опять сам нарушаешь его, друзья? Грех, совершаемый теми людьми, которые языком чтут Бога, бесчестит Бога больше всего. Мне повторить эту мысль, или вы услышали ее? Давайте повторю еще раз. Грех, совершаемый теми людьми, которые своим языком чтут Бога, бесчестит Бога больше всего. Псалом 49, 16 стих. Это суровое предупреждение грешникам. Давайте мы с вами прочитаем. 49 псалом, 16 стиха. Псалтырь – это в Ветхом Завете, кто не знает. Но уже после Бытия. 49-й псалом. Я почему улыбаюсь? Иногда прошу человека открыть Библию, послание Иакова, и он ищет Иакова до Бытия. Бывает такое, да. 49-й псалом, 16 стиха. «Грешник уже говорит Бог, что ты проповедуешь уставы мои и берешь завет мой в уста твои, а сам ненавидишь наставление мое и слова мои бросаешь за себя, пренебрегаешь». Когда видишь вора, сходишься с ним и с прелюбодеями сообщаешься. Уста твои открываешь на злословие, и язык твой сплетает коварство. Сидишь и говоришь на брата твоего, сплетничаешь. И на сына матери твоей клевещешь. Ты это делал, и я молчал. И смотрите, и ты подумал, что я такой же, как и ты. Это Бог говорит. Изобличу тебя и представлю, пред глазами твоими грехи твои. Уразумейте это, забывающие Бога, дабы я не восхитил и не будет избавляющего. Вот это очень серьезное предупреждение. Если Бог сейчас не наказывает, это не значит, что Он все притворно отворачивается и не замечает. Он дает время для покаяния. Он дает отсрочку суда. Слышишь, почти христианин, если ты в зале здесь есть, это к тебе. Почти христиане, они находятся в гораздо худшем положении перед Богом, чем язычники. Почему? Потому что они являются причиной того, что Божье имя позорят неверующие люди. И еще немного, мы уже приближаемся к концу. Апостол Павел разбивает, вы согласны со мной, очень-очень эффективно ложную надежду почти христианина на знание Слова Божия. Я знаю Слово Божие, у меня хорошее богословие, я спасен, у меня все в порядке. Говорит, нет. Вы увидели это вместе со мной, друзья? Студенты, вы увидели?
Да.
Молодежь, а вы?
Да.
Ну, 3 человека из вас. Ну, хорошо, идем дальше. Теперь... Они пытаются, эти почти христиане, отчаянно сопротивляются и пытаются возражать апостолу Павлу. Ну, хоть на обряд ссылаются. Но вот обряд мы выполняем, и поэтому у нас все нормально с Богом. Смотрите, 25 стих, первая половиночка. «Обрезание полезно, если исполняешь закон». Речь идет о ветхозаветнем обрезании. Вы знаете, что это такое. Обрезывали... Мужеский пол – это было как свидетельство, что эти люди святые, они принадлежат Богу. Так вот, дорогие мои, обрезание, оно является внешним знаком, указывающим на избрание и на особое отношение с Богом. Иудеи считали, что обрезание является гарантией того, что их Бог не предаст суду. Все, у них все нормально. Они гордились тем, что они были прямыми потомками Авраама, и поэтому наследниками его обетования. Дорогие мои, вот эта вот ложная надежда, она касается не только иудеев, которым делали этот ритуал, но она также касается всех современных верующих, которые полагают свою надежду на исполнение любых религиозных обрядов, включая библейские, если для человека это является методом задабривания Бога. Вы когда-нибудь сталкивались с таким мнением, что вот я сейчас не угождаю Богу, я слабенький, но я приму крещение, и Бог мне даст какую-то вторую силу, это второй опыт, и тогда у меня будет все нормально. И человек принимает крещение, и он как будто бы получает уверенность, о, раз я принял крещение, теперь я в Божьих руках, теперь я защищенный им. Это то же самое, что для еврея было обрезание, для современного христианина неправильное понимание крещения. Люди думают, что крещение спасает. Люди думают, раз он крестился, что все, вечность ему обеспечена и так далее. Вечность обеспечена не тем, кто крещение принял только, а тех, которых сокрушил Христос, кто рождены свыше. И потом через крещение засвидетельствовали об этом. Так вот, дорогие мои, ладно, приведу один пример. Я как-то однажды был на одних похоронах молодого человека, который был крещен 2 года тому назад. Но похоже, что у него никогда не произошло реального изменения сердца. Через время он ушел из церкви, начал заниматься наркотиками, стал наркодилером. Так говорят здесь, да, это кто занимается наркотиками. И через какое-то время его застрелили во время какой-то неудачной сделки. Через несколько дней нашли его за городом в обезображенном состоянии. Так вот, на его похоронах один человек держит в руках сертификат о крещении и говорит, я уверен, что он сейчас с Господом, я его крестил. Ложная надежда. Ложная надежда почти христианина. Смотрите, как эту ложную надежду на обряд разбивает апостол Павел. Читаем с 25-го, второй половинки стиха и до 29-го, до конца. «А если ты преступник закона, то обрезание твое стало не обрезанием. Итак, если необрезанный соблюдает постановление закона, то его необрезание не вменится ли ему в обрезание?» Я часто все истолкую, звучит как-то немного непонятно, но вы следите за текстом. Давайте я опять начну. Обрезание полезно, с 25 стиха, если исполняешь закон. А если ты преступник закона, то есть не исполняешь, то обрезание твое стало необрезанием, то есть бесполезным. Итак, если необрезанный соблюдает постановление закона, то его необрезание не вменяется ли ему в обрезание? Объясню, что это такое. И необрезанный по природе, исполняющий закон, не осудит ли тебя, преступника закона, при писании и обрезании? Ибо не тот иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно на плоти, но тот иудей, кто внутри таков, и то обрезание, которое в сердце, по духу, а не по букве, ему и похвала не от людей, но от Бога. Теперь давайте мы нашим современным языком это истолкуем. Обрезание для еврея – это был знак отделения для Бога. Если человек отделен для Бога, то этот знак имеет значение. Любой обряд, включая обрезание или крещение, это внешний знак, который говорит о внутреннем содержании. Если есть внутреннее содержание, этот знак имеет смысл. Вот о чем идет речь. Нарушение, если бы еврей исполнял закон по всем правилам, тогда бы этот обряд имел для него какое-то внешнее значение. Нарушение закона лишило человека, вот этот знак, всякого значения. Внешний знак бесполезный, если за ним не стоит внутреннее содержание. Об этом говорит 25 стих. С другой стороны, 26 стих говорит, если есть внутреннее духовное содержание, то даже если нет внешнего знака, то это на спасение не влияет. Вы следуете за мной? Главное внутреннее содержание. И поэтому язычник, который исполняет закон, он отделен для Бога, хотя у него нет внешнего знака, что он, что он был обрезан или не обрезан. И это является судом для того, кто был обрезан. Более-менее понятно, о чем идет речь? Так вот, друзья, если вы приняли крещение, потому что вы засвидетельствовали, что вы родились свыше, и вы посвятили свою жизнь, и ваше крещение – это внешнее свидетельство того, что Бог с вами сделал. Это истинное крещение. Если вы его приняли просто за компанию, за каких-то эмоциональных переживаний, или потому что ваш возраст уже к этому подошел, а внутри содержания нет рождения от Бога, ваше крещение бесполезно. Вот о чем идет речь. Очень часто мы надеемся на внешние знаки и обряды, пытаясь оправдать свое банкротство внутреннее, духовное. Итак, почти христианин больше заботится о внешнем благочестии, чем о чистоте сердца. Почти христианин легкомысленно относится к благодати. Почти христианин является очень самонадеянным человеком, которому не нужна благодать. Почти христианин надеется на исполнение религиозных обрядов и знание Божьего Слова. Дорогие мои, Бога не интересует, как внешне выглядит человек. Он смотрит на сердце. Внешняя религиозность не дает спасения. Почти христианин нуждается в спасении точно так же, как и отвергающий Бога язычник. Кто ты? Почти христианин или христианин? И я уверен, ответы на эти вопросы будут проповедоваться на ваших следующих молодежных. Так, Артем? Проверяйте свое сердце. Аминь.
Аминь.
Помолимся давайте. Господи, мы искренне благодарим Тебя за Твое Слово, которое сначала ставит нас перед картиной нашей бедности, нашей нищеты, нашей немощи, нашего несовершенства, оно обличает. Но когда Твое Слово обличает, и мы воспринимаем это обличение, ищем Тебя, склоняемся перед Тобой, Творцом неба и земли, преклоняемся перед Тобой, потому что Ты наш Владыка, потому что Ты послал Сына Своего в этот мир, чтобы Он спас нас и оправдал нас не по нашим делам, а через Его голгофскую жертву, мы получаем прощение наших грехов. Учи, Господи, жить благодатью. Учи, Господи, проверять свое сердце, задаваться вопросом, кто я, христианин или же почти христианин. Господи, не дай покоя, пока не будет ответа в сердце каждого человека. Пусть имя Твое светится через искреннее решение этих вопросов, через рождение свыше, через примирение с Тобой, нашим великим Творцом и нашим Небесным Отцом. Аминь.